Листаем страницы истории с Евгением Розенблюмом. Передача о малоизвестных сюжетах мировой и отечественной истории.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, возлюбленные братья и сестры. С вами в студии радио Мария Юрий Дорогин, духовный отец радио. Мы будем листать страницы истории с Евгением Розенблюмом, историком, который у нас сегодня в гостях. И в частности, как мы обещали в прошлый раз, тут сколько, месяц назад уже было, да, по-моему?
Почти два.
Мы обещали продолжить тему войны Гитлера и всех тех попыток его устранения, которые предпринимались христианами. Мы остановились, Евгений...
На 40-м годе, на попытке его устранить, которая сорвалась, потому что не удалось договориться с англичанами, потому что они не поверили в серьезность намерений.
Но это была не последняя попытка ведь.
Да, далеко не последняя, тем более, что, так сказать, заговорщики с нацистами сыграли в ничью, заговорщиков тоже никто не поймал в тот момент, и они продолжали, те же самые люди, они были довольно настойчивы, и продолжали. Правда, конечно, 41-й год для них был таким разочарованием, потому что многие менее стойкие духом и идейно, которые... до этого были готовы устранять Гитлера, в 41-м году уже оказались не сочувствующими заговорщикам, потому что война против коммунизма — это совсем не то же самое, что война против Франции. То есть 41-й год для всех был таким смешением карт. Все оказались в совершенно новой, непривычной ситуации. Только что у нас был преступный режим, который с другим преступным режимом заключил договор, а теперь получается, что вроде как наша страна воюет. Вот их страна, угу. Германия, значит, они смотрят, что их страна воюет против коммунизма, и это совсем другое дело, так воспринималось поначалу. Тем более, что в мирные намерения Сталина, конечно, никто не верил, и все понимали, что даже если это и не совсем превентивный удар, то, по крайней мере, то, что рано или поздно Сталин будет представлять угрозу, так или иначе, это было очевидно для всех.
Ну да, действительно, когда такие глобальные события происходят, то очень многие переоценивают свои позиции, и многие теряются вот в том, что происходит. Да? Ну, как бы, опять-таки, параллели с нашей современностью, во многих тоже ситуациях люди действительно теряются и не понимают, чью сторону занять, да, и что вообще происходит, да, как определяться в этом, и нужно какое-то время для того, чтобы оно немножко так в голове уложилось, да, и опять-таки приоритеты какие-то выстроились. Ну, а тут, конечно, действительно, все-таки сталинский режим все-таки был далеко, далеко не сахарный.
Да.
Вот это было действительно всем тогда известно. Но, тем не менее.
Да, и здесь тоже такой момент, как немецкие епископы отреагировали на это начало войны с Советским Союзом. Значит, они отреагировали молчанием. До сентября примерно никто из них никак не реагировал. Никаких пастырских воззваний, обращений, ничего. В это же самое время, летом 41-го, несколько пастырских обращений с протестом против закрытие церковной прессы, против реквизиции монастырского имущества и так далее. Про войну на Восточном фронте полный молчок, потому что тоже не знали, как реагировать. Так что даже Нунций жаловался в Пию XII в Ватикан, что он думает, что если бы епископы заняли более патриотическую позицию, это способствовало бы повышению престижа церкви в обществе, как во время, так и после войны, чем бы она ни кончилась. Но Нунций здесь не встретил поддержку ни в Ватикане, ни внизу, то есть от епископов. Более того, интересный момент, что нацисты и не требовали никакой поддержки от католического епископата. А в сентябре, когда отдельные епископы стали высказываться в защиту войны против коммунизма, эти высказывания не публиковались в Германии.
Интересно.
Их активно использовали в пропаганде наружу, но они не публиковались в самой Германии.
А почему?
Потому что церковь воспринималась как внутренний враг, И Гитлер, в общем-то, не скрывал, что он собирается после войны уничтожить церковь.
О, у нас звоночек появился. Давайте да. его примем. Здравствуйте, алло. Говорите, пожалуйста.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы поинтересоваться вот у историка, у вашего гостя, который рассказывает то, что он рассказывает, вот на какую тему. Он употребляет слово «нацизм». Это означает, ну вот, допустим, война, которая у нас называется Великая Отечественная война. Так вот, нацизм – это превозобладание англосаксов перед всеми остальными. А как известно, что целью было порабощение других народов, ну, в частности, допустим, по нашей стране, если это славян, славянского народа. То есть мы как народ, как такая вот нация славяне, ну, вообще не должны с их точки зрения, с точки зрения нацистов, быть вот на нашей земле. Вот в таком как бы информационном поле понятны названия, которые известны нам. Что по этому поводу скажет историк, который выступает у вас? Спасибо.
Я, честно говоря, не очень понял вопрос.
Я тоже как-то не очень понял. Ну, нацизм — это само название их. То есть у нас их принято называть фашистами, но это просто не точно, потому что фашистами назывались итальянские их союзники. И это, на самом деле, очень разные идеологии. То есть у них много общего, но и различия тоже очень существенные. У нас просто как-то так со времен коммунистической пропаганды довелось, что все, кто против, все называются фашистами. Угу. Там, от Пилсудского и до Франка. Хотя все очень разные режимы.
Вот, то есть в Германии именно нацизм. То есть, ну, собственно говоря, действительно, там превалила идея именно вот этой вот нации германской, да, над
да,
всеми остальными.
Да, и германской, да. Все-таки не совсем англосаксонской, угу. именно германской. Другое дело, что англосаксов они тоже считали германцами. Ну, и, в общем-то, это так, по сути, и есть, конечно, германское племя исторически. Но, тем не менее, да. Так вот, церковь воспринималась как враг, поэтому если сейчас дать в газеты, на радио, то, что церковь поддерживает войну против коммунизма, то это потом выбит у нацистов пропагандистский козырь для расправы над самой церковью.
Ну да, собственно говоря, ведь идеология, опять-таки, да, нацизма, да, Гитлера и его компании, она же была совсем не христианская.
Да, откровенно.
Вот, она же была языческая, поэтому, да, действительно, в общем-то, церковь была совершенно не нужна, и католическая продержалась, по-моему, дольше всех, да, в этом отношении, потому что те же самые лютеране, как бы, вроде, нет, вру, наверное, вру, да, ведь как раз лютеране, по-моему, дольше продержались.
Продержались в каком отношении?
Ну, в смысле существования, как бы, такого более-менее безопасного в Германии, да, потому что я не помню сейчас, кто это был, знаменитый пастор немецкий.
Немёллер.
Немёллер, да, который да. говорил, да, что когда пришли за мной, уже было поздно.
Да, там не было масштабных гонений ни на протестантов, ни на католиков. Это все откладывалось на после войны. Но, конечно, арестовывали отдельных людей, если люди слишком громко открывали рот. И в Дахау были целые несколько бараков отвезены под клир. Причем еще до войны, то есть это только немецкий клир. Там потом уже потом со всей Европы туда свозили в Дахау христиан. Но да, и протестантов, и католиков, конечно, так сказать, на индивидуальном уровне. Если человек слишком громко протестовал, его арестовывали. И есть, вот сейчас католическая церковь ведет процессы в Германии, несколько уже беатифицировано новомучеников, священников. Идет по многим другим процесс продолжается. Но так или иначе, массовых уничтожений, вот таких гонений на церковь, как в Советском Союзе, там действительно не было. При том, что у Гитлера есть свидетельство, что он планировал их после войны.
Хорошо.
Да.
Ну
да.
И
так,
возвращаемся,
да, возвращаемся к нашим офицерам. В 1941 году они, многие из них решили, что сейчас не время для переворота, потому что надо сначала уничтожить коммунизм. Кстати, вот я сказал, что были в сентябре обращения отдельных немецких епископов в поддержку войны. Очень интересный текст. Если брать блаженного Клеменса Августа фон Галлена, который как раз летом прославился своими несколькими строгими антинацистскими проповедями, которые просто перепечатывали от руки такой вот немецкий самиздат и распространяли по всей стране, а англичане эти проповеди просто сбрасывали с самолетов над немецкими городами, то в сентябре он высказался по поводу войны, он сказал так, что с одной стороны он желает победы немецкого оружия над большевизмом, но с другой стороны его очень беспокоит развитие большевистских принципов в самой Германии, то есть он четко очень уравнял нацистов и большевиков, и он сказал так, что я думаю, что наши храбрые солдаты, когда они победят большевизм на Востоке, они в собственной стране его терпеть не будут. Mm-hmm. Вот такая у него была концепция. И, кстати, возвращаясь обратно к нашим офицерам, надо сказать, что в немецком генштабе было несколько подходов к неизвестному генералу Власову. Ведь Власовскую армию ввели в бой только в самом конце войны. Они до последнего находились в тылу, на обучении, формировании, их туда-сюда, их не решались выпускать на фронт, потому что они-то рвались. И как раз сторонником в генштабе широкого использования русского офицерства, настроенного против коммунизма, был как раз Штауфенберг. Вот, угу. Тот самый полковник генерального штаба, который 20 июля 1944 года подложит бомбу Гитлеру. Как раз его была идея, что патриотически настроенные офицеры немецкие и патриотически настроенные русские офицеры вместе должны объединиться против двух диктаторов. Такая, может быть, немножко утопическая, но, в принципе, на определенном этапе еще осуществимая идея. Но, конечно, к 44-му году уже было поздно.
Угу. Ну и после 41-го года все-таки идеи возникали устранения Гитлера.
Да. Поначалу они, часть заговорщиков еще с 30-х годов оставалась. Mm-hmm. Для многих откололись, но потом многие снова стали возвращаться к идее заговора или заново приходить, те, кто раньше не был среди заговорщиков. Потому что для них было шоком то, что они видели на Востоке. Потому что вот немецкий офицер, воспитанный в старых традициях вот этой офицерской чести, он берет город, входит туда, за ним туда входят эсэсовцы. И дальше начинается такое, и он это видит своими глазами, и он понимает, что он пойдет дальше, завоевывать следующие города, и на его плечах туда войдут те же самые люди, будут творить там то же самое. И это было очень тяжелым шоком для них.
То есть, наверное, надо, может быть, пояснить чуть-чуть, да, что как бы армия регулярная и СС — это очень разные вещи.
Да, и это очень разные вещи, и это очень разные подходы к жизни, скажем так. То есть армия — это все старая прусская армия, фактически, она не изменилась. Там не было таких глобальных чисток, как, скажем, у нас после гражданской войны. Там это все вот офицеры, которые все воевали в Первую мировую. То есть, если там полковники, генералы Второй мировой — это все лейтенанты Первой. Угу. Как правило, это дети, внуки и правнуки офицеров. Ну, по крайней мере, очень часто.
Угу.
Скажем, такой интересный момент, когда они вот вербовали заговорщиков, вырвали себе товарищей в заговор. Очень многие отказались присоединиться к заговору, но ни один не донёс. То есть очень многие офицеры знали про заговор, отказались участвовать в этом, но ни один не донёс. В Советском Союзе это было бы просто не мысль.
Ну да, совсем другая идеология тогда существовала.
Да, или другой пример, например, очень характерный. Есть такой французский священник, доминиканец, он, естественно, уже умер, отец Поль Дрейфус, крещенный еврей, он как раз обратился, уверовал в Христа во время плена, во Вторую мировую войну. Как это выглядело? Он офицер французский, он попал в лагерь для военнопленных офицеров. После этого в какой-то момент их выстроили всех на плацу, значит, евреи шаг вперед. Он сделал шаг вперед, понимая, чем ему это грозит. Переписали, все, возвращайтесь в барак. И ничего. То есть армейские офицеры, которые командовали лагерем для военнопленных, у них были свои представления об офицерской чести, в том числе об отношении к офицерам противника пленным. И они просто, вот им поступил приказ переписать евреев. Они его, видимо, исполнили, но просаботировали, так или иначе. Угу. И наверх эти списки просто не пошли.
Угу. Ну да, это действительно очень благородно и...
Да, да, разумеется, не все были такие, конечно. Я вовсе не пытаюсь обелить... Черного кобеля отмыть до бела, это невозможно, но люди были разные.
Угу.
Но большинство, ну, по крайней мере, многие были такие. Именно вот в армейских частях.
Угу.
СС — это совсем другое. Это идеологически подобранные люди из совсем другой среды социальной, которые прошли наверх, в общем-то. Их подбирали по критерию готовности совершить любое преступление, в общем.
Звоночек у нас поступил, да? Слушаем вас.
Алло.
Добрый вечер. Да.
Добрый вечер еще раз. Вот вы упомянули об русских офицерах, которые, на мой взгляд, изменили присяги, перейдя под знамена гитлеровского вермахта. И некоторые из них даже воевали в Волонском, в составе Волонского легиона СС на Восточном фронте, в составе дивизии СС «Викинг» и СС «Вафен». Ну, затем всем известно, что Нюрнбергский трибунал признал такие организации, как СС, СД, преступными организациями даже со стороны военных действий из-за того, что они, конечно же, творили преступления во время боевых действий. Всем нам известно, что Господь Бог поругаем не бывает. И нам известны результаты Второй мировой Великой Отечественной войны. Победили гитлеровцев русские. И несмотря на то, даже что у гитлеровского вермахта на ремнях было написано «С нами Бог», ну, это выглядит, скажем так, даже кощунственно в отношении Господа Бога. Прокомментируйте, пожалуйста, если посчитаете нужным. Спасибо, всех благ.
Ну так а что комментировать-то?
Могу прокомментировать несколько вещей. Во-первых, какой именно Бог, как они сами считали с ними, это очень отдельный разговор. Я как раз думал об этом в следующей передаче побольше, но могу кратко сейчас сказать. В 40-м году вышла брошюра, официально изданная нацистской партией для армии, под названием «Бог и народ. Исповедание веры солдата», где на 100 страницах с такой немецкой педантичностью объяснялось, во что именно должен верить настоящий немецкий солдат. Там подробно объясняется, что вот христианские представления о Боге, они плохи, они, значит, наследие иудейского элемента, а вот настоящие арийские представления, они совсем другие. Там подробно объяснялось, что вот христианский Бог — это Бог любви, а наш Бог — это сильный Бог, это Бог силы. Наш идеал, поэтому, это герой, а не мученик. Это и так далее, и так далее. То есть, когда они говорили, что с нами Бог, это совсем не тот христианский Бог, о котором мы читаем в Библии. Это, может быть, это не совсем вот напрямую там Один, но это по идее что-то гораздо ближе к нему, чем к Христу. Это первый момент. Второй момент. Конечно, коллаборационисты совершали очень много преступлений. Как, кстати, должен заметить, и многие со всех сторон совершали преступления. То есть, здесь преступления одних никоим образом не могут оправдывать преступления другой стороны. Но есть разница между Waffen SS и просто СС, а также между теми другими и РОА, Русской освободительной армии Власовской. Это три совершенно разных структуры. И я сейчас говорил именно о РОА, о Власовской армии. Это не там СС Викинг и так далее. Там действительно было очень много разных совершенно людей и разных направлений. Скажем, Власов — это советский генерал изначально, который перешел на сторону фашистов, ну, нацистов. К нему там частью присоединялись, частью, наоборот, на него смотрели как на такого красного перевертыша. Ну, по-разному люди реагировали. Белогвардейцы, мигранты. Многие из них, мы тоже говорили в прошлый раз, что белогвардейцы, каждый сам для себя решал эту дилемму тоже. Кто-то присоединялся к нацистам и шел освобождать свою страну от коммунистов. Тем более, что многие белогвардейцы воевали в Испании до этого, на стороне Франко. Кто-то не присоединялся, оставался в стороне. Кто-то присоединялся к сопротивлению, особенно, скажем, во Франции очень многие белогвардейцы шли в резистанс. Каждый для себя решал этот вопрос по-своему. Скажем, в рядах английской армии было некоторое количество белогвардейцев, мигрировавших. И даже среди тех, кто, условно говоря, был на стороне Гитлера, тоже были самые разные люди, структурно очень разные, потому что РО — это одно, там, дивизии СС — другое. Там все какую-то свою линию вели в этой очень сложной и мутной истории.
Ну, я думаю, что не только структурно были разные, но и идеологически разные, да?
Конечно.
Потому что тоже нельзя как бы всех под одну гребенку. Ну, и то, что вот опять-таки, да, несмотря на весь наш патриотизм, вот прозвучало, да, в войне победили русские. Но это тоже неправильно, да, победил советский народ, который состоял из многих национальностей, да, потому что сейчас вот как раз вот тоже в современной ситуации политической, да, тоже вот эта карта разыгрывается. И в частности, да, совсем недавние события по освобождению Освенцима, да, там тоже это было озвучено. Типа, что при чем тут вообще Россия, да?
Там был первый украинский фронт. Да,
да, что как бы украинцы освободили. Да, вот как раз. Очень многие люди путают одно и другое, да, то есть национальность, принадлежность национальность и государственную принадлежность, поскольку Советский Союз, опять-таки, мы должны вспомнить, да, идеологию Советского Союза, построение нового общества,
интернационального.
Где, да, интернационального, собственно говоря, безнационального, да, вот именно советского, да, такого, да, и
да, при Брежневе. Советская, да, общность, новое, да, историческое, но... общество, советский народ.
Да, 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 да. Вот, да. И поэтому говорят, что вот именно русские, ну, конечно, бесспорно русские. Ну, также и украинцы, и белорусы, и татары, и евреи, и китайцев не было, наверное.
Ну, вот. Тоже,
хотя,
кстати,
не знаю, может быть, и были.
Я бы не стал умалять значение других фронтов. Понятно, что мы,
ну, да,
больше знаем именно вот о нашем фронте. Но, как говорил фельдмаршал Роммель, в мировой войне нужно оперировать категориями планеты.
Ну да.
То есть я бы не стал умалять, скажем, заслуги наших западных союзников тогдашних, тех же англичан, французов, американцев. Потому что да, конечно, они приняли на себя меньшую тяжесть удара, чем Советский Союз, но тоже каждая дивизия, которая сражалась с англичанами в Северной Африке, это дивизия, которой не было на Восточном фронте.
Ну да. Ну и потом, опять-таки, да, даже если речь идет не о военных действиях, но та же самая американская помощь, которая поступала нам, да, она тоже все-таки должна учитываться, несомненно, правда?
Конечно. Тут можно, ну, конечно, вот, сказать, что они послали помощь, а мы сражались, ну, мы, там, наши предки, да. Там,
ну да, но тем не менее,
но,
да, ну,
тем не менее, да.
Все равно участие было, да.
Конечно.
Ну, да, у нас еще по два звонка целых, да, принимаем их, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я не сначала слышала, можно еще раз повторить, вот что это за историк, да? Как его звать и где он служит? Еще раз, и погромче, плохо очень, у него тихий голос. И потом я вот второй вопрос хотела задать. Вот нацисты говорили, что вот христианство неправильно. А правда ли, что они искали какую-то Шамбалу, даже экспедиция была в Гималайи? И еще один вопрос. Повлияло ли вот раскол церкви в Европе и внес эту лепту Лютер? Вот как бы отдаленно, но повлияло вот на возникновение фашизма и нацизма в Европе. Вот есть вот такая вот перекличка, как вам кажется? Спасибо.
Ну, представлю еще раз нашего гостя, историк из Москвы Евгений Розенблюм. Он уже неоднократно вел у нас передачи в прошлом, а вот недавно возобновил их. Вот. Ну, и теперь передаю уже слово Евгению ответить на вопросы уже конкретно исторические.
Да, а по поводу влияния Лютера, это очень сложный вопрос, и здесь я вот так не могу сразу четко ответить, это тема для большой научной дискуссии, эта дискуссия идет уже много десятилетий. Несомненно, что для протестантизма свойственно гораздо большая зависимость от государственной власти, чем для католичества. Протестанты их просто учение само по себе, оно, с одной стороны, больше заставляет их ориентироваться на государственную власть, и, с другой стороны, больше заставляет каждого принимать самостоятельное решение. У католика все-таки есть структура и есть церковь и ее авторитет. Для протестантов с их solus scriptura, каждый сам принимает свое решение на основе Библии. И поэтому, с одной стороны, человеку слабому проще себя оправдать, проще всегда обосновать, почему там, мне не следует принимать рискованные решения. Но с другой стороны, и однозначно как-то говорить, что вот протестантизм означал сочувствие фашизму, тоже было бы оскорбительным для памяти очень многих героев, которые погибли, противостоя нацизму, будучи при этом глубоко верующими протестантами.
Ну и вот как раз опять-таки, да, следующий вопрос, да, по поводу этой Шамбалы и поисков всяких оккультных, так сказать, вещей, да, как раз вот это вот тоже момент очень важный. Что, тут уже как бы даже протестантизм, лютеранство не может, да, быть обвинено в том, что как бы идеология Гитлера, да, каким-то образом перекликается. Они уж были уж совсем не христианские.
Нет, идеология Гитлера, конечно, несовместима ни с какой версией христианства. Другое дело, как те или иные конфессии реагировали в этой ситуации. Вот здесь уже может быть разница. Значит, Гитлер действительно был совершенно таким вот склонным к оккультным вещам человеком. И более того, было такое общество Туле накануне и во время Первой мировой, основанное, кстати, мадам Блаватской, небезызвестной, такое оккультное. И из этого общества вышли впоследствии многие сторонники нацизма и многие лидеры нацизма. Скажем, Розенберг, основной идеолог их, он как раз вот из этого общества Туле, и это как раз его была идея, вот он с ней носился в конце 10-х, начале 20-х годов, что надо найти немецкого мессию, вот немецкого мессию, который возродит вот всю эту вот старую арийскую, там, нордическую вот, идею, и когда он в какой-то момент встретил Гитлера, он понял, что вот да, это он, и он его фактически сделал как политика. То есть, действительно, влияние оккультных обществ начала века на нацизм, это оно было, но, правда, оно требует еще большого изучения тут. Не все пока раскопано историками.
Ну и непосредственно Шамбала.
Скажем так, сложный вопрос. Есть очень много на эту тему публикаций, которые нуждаются все в тщательном анализе.
Ну, была же какая-то там эта контора, которая...
ННРБ, да. Значит, чем на самом деле занимались ННРБ, это тоже... Они занимались очень многим, они занимались, в принципе, всем, там, от гороскопов до... Были ли у них экспедиции в Шамбалу? Ну, вроде, скажем так, вроде бы были. К чему это там приводило? Иногда кажется, что ННРБ — это... Скажем так, сочетание сумасшедших с людьми, которые просто поняли, что можно хорошо устроиться и сытно есть, ничего не делая. Иногда такое впечатление возникает. Но сумасшедших там, конечно, тоже было много убежденных.
Ясно. Ну, у нас еще звонок есть.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я слышу, выслушал вашу передачу. Там, значит, это принимал участие в войне русский народ или не принимал. Или нет. А вот вы мне, я вам загадку задам. За кого пил во время победы в Кремле товарищ Сталин Иосиф Виссарионович? Это первый вопрос. А второй вопрос, это резюмируемый, чтобы он не отвечал. Вы ответьте, пожалуйста, а я послушаю.
На что? Один вопрос, за кого пил товарищ Сталин в Кремле, я не знаю, честно говоря.
Ну, я знаю, это был известный вот тост за русский народ победитель, вот, но это, опять же, тут никто не отрицал, что русский народ участвовал в войне, это довольно бессмысленно отрицать, но это как 2×2=4. Просто только в том, сколько еще народов участвовало в войне и как все было организовано, потому что действительно конкретно Красная Армия состояла из множества людей, Конечно, большинство там было русских, просто потому что в Советском Союзе большинство было русских.
Поэтому как бы никто не ставит под сомнение заслуги русского народа, но все-таки как бы нельзя очень узко смотреть на эту вещь, да? Потому что это может привести к негативным вещам тоже, да? В частности, к тому же самому национализму, да, который, извините, но опять-таки с христианством тоже никак не связан. Вот, должен был быть два вопроса, второго как раз и не услышал. Еще у нас звонок есть. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Бывая за рубежом, даже теперь наши граждане замечают, что как только их видят, им сразу говорят, спрашивают у них, руссо? То есть все сразу видят русских. И для людей, скажем так, из того закордонного мира, скажем так, прокапиталистического, хотим мы того или нет, мы все для них русские. И нужно заметить, что, допустим, англичанин – это, допустим, кто, да, немец, тоже кто. А вот русский это какой? Понимаете, русский это сплав. Сплав всего нашего достоинства, нашего народа, который многонационален. И эти великие особенности каждого из многонационального народа, они влились и соединились воедино, что называется, русский. И поэтому гитлеровцев победили русские. Ну, счастья вам, всех благ.
Понимаете, вот русские, тут, по-моему, как раз можно поставить знак равенства с советскими. Потому что вот я довольно долго жил в Польше, да, учился там и общался с поляками. Так вот, для них все, что на восток от Буга, это все были русские. Они только недавно начали различать украинцев, белорусов, еще кого-то. Они всех считали русскими, вот кто за границей Польши. Они нас не различали по конкретике, так сказать. Вот советские и советские, да, вот все русские, то есть советские. Причем очень часто это советские, которые угрожают, да, полякам. Опять-таки, да, сейчас тоже такие мысли озвучиваются, что мы там всех завоевать хотим. Вот. Поэтому тут вот опять-таки вопрос идет не о национальности, а о государственности скорее. Да, потому что действительно мы все перемешаны, но у нас есть национальность русский, да, а есть принадлежность, наверное, ваша вот эта вот к Российской Федерации, которая многонациональна и остается. Но дело-то не в этом. Да? Мы, собственно говоря, тема-то другая у нас совсем. Вот. И мы опять не очень-то успели поговорить о том, о чем хотели, потому что мы сошли как бы на другие темы.
У нас сегодня был вечер ответов на вопросы.
Да, скорее, да, а не рассказ о все-таки покушениях на Гитлера. Да? Мы так и не дошли до кульминации в нашей передаче, а время у нас уже подошло к концу, и мы должны закругляться. Тем не менее, спасибо вам большое за звонки, за ваше мнение. Вот, и я надеюсь, что мы все-таки встретимся в следующий раз, когда Евгений приедет к нам из Москвы, и продолжим все-таки наши беседы о истории, да, будем продолжать их листать. Спасибо, Евгений, за то, что пришли к нам в студию, за то, что пытались рассказать очень интересные вещи, хотя и не очень получилось сегодня, но тем не менее.
Спасибо, отец Юрий, спасибо, дорогие радиослушатели, за ваши вопросы и за ваше внимание. Да.
И до следующих встреч.